Какой более
не хворый, как говорится, и прогуляться. Кроме того, мы знаем из множества свидетельств, что деревенские евреи что осенние праздники проводили в Луговске. Значит, он не строит суку, он не идет в синагогу, между прочим, дело происходит в Ашанара, он сидит и предается разным политическим размышлениям о том, что небеса это шатер Господи. Это особенно странно, опять же, вот если мы будем пытаться в этот идеологический конструкт примешивать какую-то реальность, если вспомнить, что у человека все дочерей. И главное у него, так сказать, модель на мозжечке, это как их пристроить замуж. Вообще говоря, мы понимаем, что деревенские евреи шумник, сын и шумник. Деревенские евреи, то есть человек, который живет в мелочи, далеко от мусульманских. Это примерно то, занимает то же постоянное место, которое в русском современном фольклоре занимает чуть. Или скорее на выпуске даже. Потому что деревенский еврей предмет постоянной, вообще говоря, обиды и зависти. Он собака такая живет на свежем воздухе, ест свежие продукты, непокупные с рынка свои. Да? Он, как правило, богат, потому что деревенский еврей – это человек, который или считается, что он богат, да? Он умеет делать с помещиком, и там как-то при нем неплохо существует. И при этом он другой, живущий вне общины, ну вот чтобы представить, что такой шумник с точки зрения традиции, это приносит. Приезжает какой-то шумник к себе на хутор и говорит: «Жена, я был в городе». Страшное дело. Делается, люди говорят, что со дня на день придет Машиах. Как же так? Мы с тобой так и ломались, как рыбацы нашей экипции, да? Мы горбатились 20 лет. Ну, мы наверное, выявились люди, вот у нас хутор, у нас там курочки, гуси, то, все, бобры, пунты, бешеты есть. И вот все. Мы не печалься. Ни стыд, ни дел не спрашивай. Спас у нас от фараона, спас у нас от фараона. Это вот так перешутки, да идиоты. Значит, то есть это уже экстрадитно на репутацию. Теперь у человека всем дочек на руках, ему надо их выдать замуж, это постоянная головная боль, и он демонстративно показывает, что он в никаких отношениях с общиной, даже на осенний праздник, не идет в город. И как спрашиваете, семья с такой репутацией будет выдавать, а репутация, как вы понимаете, в этом деле все, как человек с такой репутацией будет выдавать дочек замуж? Никак. Да? Для чего я так специально останавливаюсь? Для того, чтобы показать, что на самом деле такие вот нагруженные идеологические пассажи, которые, собственно говоря, и обеспечивают популярность в самых разных контекстах, в советском, израильском, американском, сильно перевешивают в некие попытки сконструировать более-менее реальную фигуру. Это с одной стороны. И вторая вещь, которую мы с вами выучили, мы немножко говорили о структуре этого произведения. С моей точки зрения, там есть такой, как бы сказать, прототерия, да? Потом есть ядро, история дочерей последовательная, пошаговая, и кончается все это в 1909 году, при этом мы совершенно отчетливо понимаем, что почему, собственно, добрые люди едут в Палестину. Добрые люди едут в Палестину на родину. Это, вообще говоря, святая земля, это аналог того, что называется еврейский генерал, тот свет, да? Потому что хорошо быть похороненным в святой земле, чтобы потом не катиться, когда наступит воскрешение из мертвых, там под землей отбивает себе бока всякие там корени. Значит, ну, вот так это воспринималось. Да? Хорошо и красиво, конечно, у кого есть такая возможность, когда старый еврей, там, богатый еврей, как охладить, имеет возможность поехать и умирать в святой земле. Да? В некотором смысле писатель умолил героя, поставил точку, и следующий рассказ появляется в 2014 году, 5 лет перерыв, самый большой, да, на самом деле, из всех перерывов, и происходит одна удивительная вещь. последний рассказ, который пару дней называется, и, знаете, написан как, в общем, такой политический фельетон на очень острую злободневную тему, которая сильно волновала Соломоновича, массовое выселение евреев из деревень, которые начинаются в 12-м и продолжаются в 13-м и 14-м году, с самого начала мировой войны. Это очень большая беда, очень большая социальная проблема. Если мы послушаем другие произведения Шалмалыкова, которые написаны в это время, он без конца пишет в разных этих формах, и художественных, и литературных, о том, что вот как издеваются на местах над евреями. Значит, собственно, что... Дальше я об этом скажу подробнее, когда мы доехали до этого рассказа снова. Но, в общем, это, так сказать, так, что называется, на случай написанная вещь. Но дальше вот происходит очень странная вещь. Значит, мы понимаем, как это произведение создавалось реально, но есть другая реальность, реальность нашего чтения. Да? Произведение создавалось, как мы с вами знаем, 20 лет. Поскольку мы все-таки, как бы медленно мы не читали, мы читаем быстро, а именно открываем книжку и читаем до конца. Занимает это у нас, я не знаю, сколько занимало. Да? И мы прочитываем Волин Смолинс как роман. Я уже говорил о том, что это не роман, он становится романом в нашем прочтении. Да? То оказывается, что это случайный, в общем, финал политической фельетоны. Оказывается, закономерным итогом трагедии, значит, Эги, и именно вот эта сцена изгнания из деревни страшно педалируется во всех инсценировках и экранизациях этого произведения, как закономерный итог вот этой разбитой жизни. Хотя вот я еще раз говорю, значит, доставаясь одна рейхенбахского допада, Эги пришлось, так сказать, на самом деле по сути. Это вот то, что мы с вами выучили сейчас. Теперь что будет предметом, так сказать, для моих глазов сегодня? Мы попробуем пройти по всему тексту сплошь, останавливаясь на том, на чем мы еще пока не останавливались, а именно на реальном комментарии, связанном с текущими обстоятельствами быстрой истории, этнографии и так далее. Да? Я бы вообще хотел сказать нечто о существующих изданиях еврейских писателей, о том, какую тягостную роль играет в этих изданях русских изданий, ввиду отсутствия развитого комментария. Проблема две. Во-первых, мы, конечно, живем в ситуации чудовищного, неслыханного, небывалого культурного разрыва. Понятно, что всякое следующее поколение понимает жизнь предыдущего или оттающего, как мы его назвали, три поколения, ну, с некими потерями. Но все-таки масштабы культурного разрыва, которые претерпели русские и вообще шире все евреи в мире, ни с чем не сопоставимы. Мы знаем, что по переписи 1997 года лучшие русские переписи, 92% еврейского населения в качестве родного языка называют еврейским. Если учесть, что нет, видишь, язычные группы, хуарские, горские, небольшие, но все-таки попадали в перепись тоже, естественно, как евреи, никто их в отдельную переписную графу не выделял, а их, так сказать, вермикулярно, кто за отдельные языки не считал. Если учесть, что были некоторые относительно небольшие, компактные, сугубо русскоговорящие общины, типа евреи Москвы, Петербурга, Сибири, то это означает, что для евреев, более-менее проживавших в Западном крае, родным языком был еврейский практически на 100%. Да? Сегодняшняя перепись, я вот умилил, перепись 2011 года, говорит о том, что среди евреев Российской Федерации, значит, носители идиша 1500, и что совсем замечательно, 18 тысяч носителей иврита. Ну, почему вы лучше сильно нравятся ученики из еврейских школ? То есть я хочу сказать, что когда мы говорим, например, о культурных мутациях, которые происходили в русском культурном пространстве за последние 100 лет, они чудовищные, да? Революция, расплачивание, такая война, сякая, значит, миграция населения, ну, по крайней мере, с точностью до языка, русское население осталось равно самому себе. Это не так много, но все-таки хоть что-то. Здесь и этого нет.
Поэтому, на самом деле, произведения еврейских писателей, даже вполне, так сказать, секулярных и не таких сверхсложных, как Мендела. Мне кажется, Мендел самый сложный, самый густой такой, скрученный верх. Они темны, попадают не очень интересно современному читателю, просто потому что то, что читатель современник прочитывал, понимая, и даже особенно не задумывался, для современного человека зачастую уже некоторое показание. Вторая проблема. Очень многие вещи в советских изданиях не комментировались, потому что если комментировать все развернуто, подробно, то вообще говоря, этот комментарий станет таким, такой пропедевтикой, я не знаю, чего, удаизма, сионизма, национализма, всего на свете. Да? А дальше переводчик попадает в очень хитрое положение. Поскольку переводчик думал, читатель, он думал, значит, если я буду переводить, сохраняя, так сказать, эти насыщенные реалии, то я создаю вообще говоря темный, непонятный текст. А комментировать мне, грубо говоря, все равно не дадут. Значит, я должен уменьшать количество обстоятельств, которые нужно комментировать. Да? И в этом смысле отсутствие перевода провоцировало переводчика на такой, как бы, на такой шаловый комлайт. На такой, как бы, не надо. Самое интересное, конечно, самое интересное, как это отсутствие комментария, или его бедность оформлялась в соответствующих зданиях. Вот любимый культовый, да, шеститомный бежевый 59-го года. В этом, кстати, издании этого фрагмента нет. Сергей Молочный, комментарии открываются следующей заметкой. Это как раз к Саше. Вот то, что она блестяще нам показала в связи с библейскими и другими цитатами на лошадь поиски. Книга «Эль Молочник» больше всех других произведений Шолома Аронникова изобилует цитатами из Священного Писания, в кавычках, с маленькой буквы. «Молись и дыр». Точно написали. Но это не потому, что Терри является типом начертника, а потому, что через своего Терри Шолома Аронников высмеивает, развенчивает начертников и начертничество. В еврейском оригинале все эти цитаты Тезья произносят на древнееврейском языке. Оригиналов Библии с маленькой буквы, Талмуда с маленькой буквы или Малиста. И переводят их на еврейский язык в скобках идиш. По-моему. То есть искажают прямой смысл не потому, те, кто за что понимает, не потому, что он не понимает действительного значения. Да? Наш человек, он все понимает. А потому, что этим он хочет показать несоответствие между священным писанием, в кавычках, с маленькой буквы, и действительной жизнью. Нет смысла объяснять все цитаты и их искажение читателю, так как это понятно из контекста. Это гениально совершенно. Так это понятно из контекста. Что понятно из контекста? Это понятно из контекста. Что это то самое, которое понятно из контекста?
Нет, значит,
вы
должны
быть начетчиком. Да, он понимает из контекста, а цитату вы ее искажение и цель, так сказать, вот тот тубинку между исходным текстом и терминой перепозировкой, который создает там хронические или какие-то другие смысловые эффекты.
Не оставляет права читателя признать то, что он не понимает.
Наш советский человек все понимает. С картерной все подключить труда, он наделен под некоторым наследственным разумным. Значит, понятно, что вот такой вот с точностью до наоборот, да, то, что называется, датский паркер. Текст загоняет читателя в абсолютный тупик в связи с самой выливающей, что ли, нагруженной непонятными вещами частью текста, а именно столкновением идиш и лошен койдиш, цитат книжности и, так сказать, то, что с ним сделали. Но есть масса шрифтов, удовольствий, которые в этом тексте заслуживают обсуждения. Значит, давайте просто начнем с самого начала, будем идти по тексту, и как бы все вместе создавать тот комментарий, который бы хотелось увидеть, вы бы в том здании, которое вы то, что мне говорили, в идеале, если вы знаете, там чайник, который, наверное... Значит, первое. Вводное письмо, письмо по-русски, да, то, что по-русски называется «Адвокация». Соломорозин еще не очень понимает, кем будет его тезис, потому что вот осознанное некое переживание, некая рефлексия по поводу того, что ему чудом удалось как тезис на этих дачных телесумах прийти на персонажа, из которого потом, очень потом, да, примерно через 10 лет, удастся выковать от них вот такой как бы, героический тип, еще у него почему голову не приходит. Поэтому, когда Терги объясняется со своим автором бывшим, Соломалыхин 20, Соломалыхин как персонаж, Соломалыхин дачник, ну, что он говорит, да? Не купил ли я вам за полсотни коробку, которую по дешевке за 55 рублей не купишь? А что на отлитие денег аляр, так я не виноват. Ведь и вторая корова, которую я для вас купил, тоже потухла. Вы сами отлично знаете, как это меня огорчало, и опять-таки голову тогда потерял. То есть мы видим, на самом деле, удивительную вещь. Мы видим, что в рамках этого текста Терье мелкий местечковый мастер, жулик на самом деле, который ловчило, как перехитрило, да, немножко надо быть клиента, сам Бог велел извиниться, это вообще говоря, все мы люди, так сказать, таковы правила этой базарной деловой этики. Если она будет сам власть, нет повода обижаться, да? Такого рода черты в зрелом, так сказать, уже тези, так сказать, библейском тези, что невозможно, да? Там становится раскоморальный личность. То есть здесь тези такой еще местечковый человек, еще непонятно, кем он будет. И еще одно место в этом письме, на которое, кажется, никто никогда не обращал внимания, по крайней мере, в известных мне анализах такого текста я ничего не встречал, и это вот тот самый случай, когда потерян реальный контекст, потерян всеми, сразу, в России, в Израиле, исследовательные еврейские литературы, серьезные исследования. А между тем место абсолютно стандартное. Самый конец письма, после, так сказать, постскриптум. Главное забыл, вот этот самый Икер Шахарти. Кстати, опять же, да, Терги еще не успел излепиться с Менахмену, да, потому что Икер Шахарти это главный приход, так сказать, Менахмену. А дальше, конечно, они эти фигуры оказываются полностью разведены, антагонистичны, и уж какое там Икер Шахарти. Икер Шахарти, да? Когда книжка будет готова, думайте, поставьте немного денег, будьте добры отправить их в Анаковку на имя тамошнего рейтинга. Далее. У меня деньги. Два номинальных дня. Один осенью незадолго до Покрова, а другой поближе к Новому году. Так что эти дни я провожу в городе. Давайте попробуем понять, что здесь сказано. Во-первых, почему он проводит в городе, что это запоминальные дни, что это вообще то значит. Есть какие-то идеи? У меня два номинального дня. Это у меня Йорца. Да, переводчик, вот это слово Йорца, термин, на самом деле, технический перевел, как поминальный день. Ну, это вот этот переводчик, ну, это я так слово, на самом деле, переводить не стал, ну, как бы для некого плавета, там, объяснив в какой-то сноске, но это взял память. Да, Йорца, да, годовщина.
Годовщина.
Время годовщины. Поминальный день. И я их провожу в городе, почему я их провожу в городе?
Зачем?
Ну, нет, да, у него там в лесу как бы изначально только корова. И дочки, которые тоже примерно в этом смысле так же полезны, как корова. Значит, да, одинаковое удовольствие. Значит, поэтому, опять же, вот тут Терги как бы не порывается общинно, Терги ведет себя социально адекватно, чего потом с ним случается все реже и реже. У него два поминальных дня зимой. Значит, при этом, вот у переводчика есть некоторые сложности. Смотрите, на предыдущей странице, да, в середине написано, вот как он говорит, как он обдурил Соломалыхина с коровами, да поможет так Бог мне и вам в наступающем новом году, там теперь есть Рош а-Шана. Да? Это письмо к Рош а-Шана. Собственно, основной повод написать письмо в еврейском быту конца 19-го, начала 20-го года, поздравить снова с новолетием, с Рош а-Шана. Даже основная масса еврейских открытых, новолетних Рош а-Шана, они так и называют, что это их. Да, это, собственно, всегда было написано. собственно, слово «лошадотель» часто есть, значит, просто «позволительная ошибка».
Да. То есть получается, что это опять-таки движет, опять-таки, он какие-то пурости, именно прощения и так далее, да? Что он
да нет, 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 прощение, ну никак не очень просит прощения, так заодно, мне не зимой, мне это не приходило в голову в этом случае. Вот, дальше вот, у меня зимой два йота, когда я буду в городе, тогда смогу забрать эти деньги. Один, значит, осенью заложен в кровать, другой покажет новую музыку. И вот здесь такая, как бы, типа, объясните мне, пожалуйста, какое дело цели до кровати? Это полный скандал. И более того, значит, почему он размечает, ну понятно, мы говорим, да, там, я к вам приеду в гости попозже, там, просто 8 марта. Ну, нормально, да, чтобы маркировать, делить время по праздникам, да? Ну, какой он нафиг праздник по праздникам? Что такое? Почему? Никто никогда на этот счет, так сказать, не делал никаких заключений. Почему в его терминной голове окрут имеет такое важное значение? И что?
Ну, может быть, он помогает телефонному сотруднику, который ничего не может сделать?
Да, ничего не может
сделать. Ну, в смысле, правильно, ничего не будет?
Он не может сделать. Он не может
сделать.
Что Покровские?
Ну, нам же Покровские веришь тогда.
Какие Покровские? Я прошу прощения. Смотрите, ребят, скажите мне, пожалуйста, понятно, что сельскохозяйственный крестьянский календарь отмечен по церковным праздникам, ну, чтобы как бы одно имеет всегда связано с другим. Скажите мне, пожалуйста, кто целит профессии по роду занятий? Живет народ, да? Кстати, не тоже. Что делает вся русская, украинская, славянская деревня на Покров?
Конечно, потому что никто не
может. Не может выпустить раньше, чуть позже, но надо привязывать к твердой дате, да? Супер! Вот так вот. Спасибо вам большое. На Покров скот переводят на стойловое содержание и перестают выгонять на выпуск. Стабильно. В этом смысле прежде как крестьянин живет внутри крестьянского, то есть русского, то есть православного календаря, и никакого другого здесь приводит. И это поразительно интересно. Во-первых, мы понимаем, что календарная система, в которой существует нормальная сфографическая идея, она очень сильно сложна. Там есть календарь, ну, гражданский, тот, в котором мы все с вами живем, да, там, естественно, есть очень нагруженный смыслом, календарь еврейский, с праздниками, там, субботами, постами и так далее, да, и там есть христианский православный календарь, потому что все важные события, речь идет не только об этой специфической привязке к деревенской праву, все большие христианские праздники, так называемые 50-е праздники, да, они маркированы, например, тем, что в них происходят важные ярмарки, поскольку это, ну, ключевое экономическое событие, то человек очень твердо знал, когда Спас, когда Троица, когда Ленинзей, потому что Ленинская ярмарка, Спасская ярмарка, Троицкая ярмарка, Петровская ярмарка, и они так и называют. Это то, что переводил книгу, да, значит, и там еврей все спокойно говорит. Там вот, а самая большая ярмарка будет на Троице. Так, ну, что он побежит в церковь. Но, это слово для него значит, и значит очень много. Да? То есть это календарная система, его голос тоже работает. Теперь почему Покров так вот важен для Тези в связи с его занятием, мы не поняли. Да? Все люди ставят скотину в стойло на Покров, а он, значит, чтобы выпендриваться и ставить там, наверное, неделю раньше, на 3 дня позже, нет, конечно. Да? Но что важно? Важно то, что, во-первых, что на их воспоминаниям этого самого Покрова показывает включенность в Тези в крестьянский мир и календарь. Второе, он рассчитывает, что все его читатели, да, как вот подсказывает Агадий, если бы мы все были вот как Ольга, сразу это дело просекут, иначе зачем было, так сказать, это делать, да?
В-третьих, что его читатели посмеются, потому что Терри Изаии, да, я понимаю, по слову «вой» не иноверец, конечно, не, так сказать, чужой, не язычник, а мужик, потому что слово «вой» первое и главное значение в обиходном идише имеет сословное, мужик, да? Оно очень оценочное, это плохое слово, правда сказать, потому что, естественно, евреи, как потомственные горожане, как потомственное третье сословие, относились к деревенщине, к мужику плохо, свысока, ну, как относительно более высокой цивилизации, к людям более простым. Да, да, если сказать «гойш», это значит сказать не то, что для нееврейских, то есть грубый. Ну вот, я не знаю, как у нас сейчас невоспитанные люди в транспорте узели, куда привезли деревню. Да, вот, скобарьё, скобские. Значит, вот гойш это грубый, это не отёсанный, не отполированный, не знающий, так сказать, вежества некого. И Терия поразительным образом, и это вызывает улыбку читателя, который понимает, причем тут Покров, да, иначе вся история, значит, это уже повешенная, так сказать, ловко не стреляет. Понимает, что этот человек настолько вписан в христианский обиход, что это создает некоторую особость его мировосприятия. Идем дальше. Значит, ну какие-то вещи мы уже сами просто обсудили. Сейчас Саша очень подробно говорила о фольклорных мотивах, о том, как всякие шиги, лампочки нападают на людей на дороге. Значит, о том, оказывается, что вот эти самые встреченные им существа, это не злые духи, не ведьмы, а всего лишь дачница. Значит, сажают его на телегу. Женщины как женщины. Одна в шелковом платке, другая в парике. Рассказ написан в 1895 году, да, это из первых, так сказать, в парике. Ну, вообще, набожные греки должны ходить в парике, да, это какая проблема? Но проблема в том, что на самом деле для Терии, для этого года шайфл, этот парик, это примета крайней зажиточности и городской буржуазной жизни. Нормальная женщина ходит в платочке. Если мы посмотрим на фотографии женщин, простых женщин в местечках 900, скажем, годов, таких фотографий достаточно много, может быть, у нас еще даже будет повод исследовать, посмотреть. Но мы видим, что парик обязательно сочетается с атласной кофтой, с жемчужным ожерельем. То есть простая еврейская баба среднего бедного класса не могло представить носить. Только сколько парик отсылает столько к ее надобности, сколько к ее правильному буржуйству. Это сейчас в Бруклине приходит. Значит, дальше едем. Что-то пропускаем, потому что говорили. Значит, Терри возвращается домой. Привозят много вкусной еды, помните, там дети голодные, ребята, детей, чтобы их напитать. Ну, рассказывая, обращается ко мне жена, у кого это была трапеза для нищих или пир какой-то. Что значит трапеза для нищих, кто знает, кто может объяснить? Нет идей.
Что не слава? Пир для нищих пускай.
Когда? Просто так?
Ну нет, ну там есть несколько поводов сейчас.
Свадьба. На свадьбу богатая свадьба. Дело в том, что свадьба подразумевает вообще, вот какой людям пользу и удовольствие от того, что они вступают в брак. Так, если помню. Женщина не сошла. Нет, на самом деле, смотрите. Еврейское общество, вот консервативное старое еврейское общество, оно чрезвычайно иерархично. И вот эта лестница иерархии, репутация, иерархическая лестница, она не дискретная, а, так сказать, непрерывная. Все время кто-то кого-то наволок, так сказать, главнее. Наволок главнее. Да, при этом, вообще говоря, нет объективных, соизмеримых линеек, с помощью которых можно было бы понять, какое место человек занимает в обществе. Потому что
есть такая вещь, как их родовитость, происхождение, есть такая вещь, как ученость, сколько ты там выучил, как твои мнения, суждения по поводу выученного котируются для тебя подобных, подобных людей, есть такая вещь, как воспитание. Как соотнести родовитость с деньгами, а деньги с ученостью, все это вместе, как это видите, некоторые общие формулы есть, которые можно вычислить цену человека, цену семьи, клана, непонятно. Значит, вот это место на социальной лестнице каждый раз выясняется в процессе интеракции. Такой интеракцией является брак. Это так же, как цена товара, как нас учит Маркс, выясняется на рынке, сколько стоит человек, выясняется в момент шедуха. У этого на 3 предка больше, зато у этого на 100 рублей больше. Этот выучил на 2 проката Талмуда больше, зато его дедушка в противоположной семье был, там, не знаю, раввином в Кириянске. Или еще что-нибудь такое. Да? Значит, в тот момент, когда семьи соглашаются поженить своих детей, они подтверждают этот факт своего суммарного социального равенства и того места, которое они занимают на социальной лестнице. Поэтому, естественно, свадьба, особенно свадьба в зажиточном, высшем обществе, в сословии, является манифестацией этого статуса и, естественно, содержит элементы того, что в антропологии называют копыч. То есть, такой индийский обряд, когда происходит публичное уничтожение материальной ценности для демонстрации статуса вожды. Ну, когда начинаются в окошках еду какие-то, там, всякие, конечно, безобразия. Вот. И с экспериментом этого подлища становится то, что у нас есть много описаний хороших, как и в мемуарах 19 века, когда на всю беспеднищую братью кормят бесплатно на свадебном пиру. Да, вот, собственно, это один из центральных элементов знаменитой пьесы и знаменитого фильма «Дибок», например. Да? Соответственно, голода издевается на теле и говорит, что столько всякой еды ты мог украсть, так сказать, или ухватить для нас только на свадебном пиру, где это все раздавали нищие. Она, конечно, не хочет сказать, что он был на таком пиру, она скорее на нем издевается. Теперь трудящийся человек, он на такой пир не пойдет. Да? Пойти на такую пирушку означает публично признать себя рюмбином. Он бедный человек, но работающий. Она скорее, так сказать, ну вот некую такую гиперболическую конструкцию. С этого смысла я, в общем, понятен, да? Посчитали они деньги, очень смешно они их считают. Смотрите, северные любимцы должны считать и пересчитывать еще и еще раз наши деньги. Там оказалось ровным счетом, дважды по 18, великий знак. Да. Да, это знаете, как это знаменитая история про то, как Хармс предлагал какому-то своему знакомому запомнить его телефон, это были простые четырехзначные номера, у него не очень простой номер, 32 зуба, ну 32, да, и 8 пальцев. Так, и один лишний, 2 по 18, великий знак Хай, не знаю, гематрия, да, то есть к жизни, к некому преуспеянию. И так вот так считают, я ему, конечно, на своем малолетнем хихикает, значит,
еврейский дюрин.
Да, да. Это хай, гематрия.
Это еще традиционное приношение в синагогу. Там было несколько коробочек, куда можно вкладывать какие-нибудь деньги. Если просто для бедных, то называлось бедока. А еще была такая специальная коробочка, которая называлась «Майорка». Есть ли какие-то тебе предупреждения для слова?
Нет. «Майорка» нет.
«Лауна».
Нет. «Нет». «Почти». «Главное».
«Майорка» — это «Мэйр».
«Майер», как мы пользуем. Это «Мэйр Баланес».
«Мэйр Чинотворец», «Мэйр Баланес». И вот ему традиционно на эту коробочку приносили 18 человек.
Или кратное 18.
Или кратное 18.
Да, потом
копеек 18 какой-то. Еще нет налоги.
17 тысяч долларов. Ну как пойдем.
Поэтому 2 по 18 это такое число для благотворительности, для подсчета денег, для чего-нибудь важного. Они привыкли так считать.
Да. И я, например, значит, вот то, что называется пинья, да, подношение к российскому садику, если, например, там сын, что родился, тоже должно быть кратно 18.
На свадьбу, да, на 18. Да, еще раз очень странно, если вообще такие.
Я часто у вас просто себя не помню о тех одесской специфической литературе, когда садики будут требовать взятки или красного цвета, или поднимать имени.
Да, значит, это самое, это есть, ну, так, у нас так пошла копилка, где дело в том, что у меня отечественный группа, но просто слабо. Значит, к некому садику приходит человек и говорит, что у него вот он обременен дочерьми, бактерии, а вот так что-то нет, постоянно. А он хочет сына. По многим причинам, кадыш некому читать будет и вообще. Хорошо говорит, значит, ему Рэбе. Он такой, надо сказать, был очень честный и вперед денег не брал. Вот, значит, это самое родится у тебя сын, по моей, ты смотришь, молодой, принесешь мне там 18 лет. Рождается сын, посылает садик своего, так сказать, гада, ну вот, секрет. И гада в данном случае это скорее секретарь, помощник за денежку, тут говорит, корчмарик, год тяжелый, знаете, драмы экономические, кризис, все. Еще раз, тут годит, раз годит, два годит, три годит, и тогда Гана говорит своему Рэбе, что Рэбе, значит, сын у этих гадов родился, деньги они не платят, ну сделайте что, ну прокляните, ну что это, так нельзя, это еврейская душа, ну так не может, это другое, помолиться. Через год у жены Кочмаря родилась двойная девочка. После чего все деньги были быстро внесены, так сказать, и вопрос был за то, мягче. Значит, они начинают думать, что делать с этими деньгами, стали мы думать, прикидывать так и этот, долго ломали комнату, перебирали все промыслы на сбитие. И чем мы только не промышляли, покупали пару лошадей, открывали поколение лавку, открывали монополитную торговлю, пытались взять откуп короче и сбор. То есть разные, нормальные, разумные, человеческие, еврейские бизнесы. Как все люди живут, да? И в конце концов останавливаются на нетривиальном решении объединить наличную корову с той коровой, которая предполагается купить, и заняться вот, создать молочную фирму. То есть вот это вот опять эта сцена искушения, когда, значит, желтый дьявол, как бы, или если угодно, нормальные человеческие традиционные формы социальности искушают Эргель, пытаясь его вернуть в общину, в ряды всем понятных обычных голодных местечковых евреев, и он, так сказать, помучившись от этого отказываться. Здесь, конечно, еще такая странная подробность, как откуп коробочного сбора. Что такое коробка и коробочный сбор? Я не знаю, это нужно пояснить? Известно общественности? Нет.
Есть комментарии.
Есть комментарии, но мне кажется, не очень. Хорошая идея такая. Это называлось коробка или такса. Это появилось в старые польские времена. После 17-го столетия, так называемого потока, когда еврейские общины Польши пострадали очень сильно от Венечины, от шведов, от турок, от всех, значит, политических напастей, они очень сильно продолжали властям и кредиторам своим, и был введен специальный косвенный налог на потребление кошерного мяса и на свечи. Этот налог назывался такса или коробка, коробочный сбор. Подразумевалось, что это некоторый дополнительный фонд денег, с помощью которых община может вот закрывать свои финансовые обязательства, которые остаются для закрытыми. Сбор этого налога осуществлялся по схеме откупной, как вообще все на свете. Да? То есть человек брал откуп эту самую коробку, вносил соответствующую сумму, а потом собирал. Человек, который собирал коробку, откупал коробку, или болтакс это называется, это один из самых отвратительных и ненавистных персонажей реально в еврейской жизни и заодно в еврейской литературе. Потому что это такой кулак, кровосос, кровопийца, заправила, коррупционер. Просто...
Больше, чем
естественно. Ну, как любой, не важно, у кого-то что берешь. Да?
потому что это открывало чудовищную дорогу для всех всяческих злоупотреблений, и это... Что?
За счет чего возникала разница? То есть как он рассчитывался?
Значит, это некоторое, как-то, значит, вменённый, как это, малое такое, вменённый платеж, ну, это было столько. Сколько он соберет, как договоримся.
Ну, известно же, сколько людей, сколько условно говоря.
Ему известно, но не правильно. Поэтому вообще бы такие вещи в голову не брал.
А, был просто фиксированный.
Да, вот это вменённый налог, да, вперед.
Зачем?
Да. А потом его надо собрать уже в виде косвенного налога на потребление кошерного мяса, например. Mm-hmm. То есть он шел через мясников. Нам это потом понадобится. Мясник в цену мяса вкладывал вот этот коробочный сбор, потом эти деньги сдавал этому самому балконцу. Да? Для того, чтобы это все, как бы сказать, машинка крутилась, естественно, когда был вполне себе правительство, у него были как бы инструменты, так сказать, подавления, была такая своя своего рода кабальная полиция, могли там побить, убить. Разорить, все было очень хорошо. Болтается чудовищная фигура, то есть когда Тедди перебирает возможные механизмы заработка, сначала говорит там довольно невинные вещи, болезничество, мануфактурная там торговля, потом говорит, нет, стану-ка я болтавцем в местечке, да, это вот стану-ка я владеем, стану-ка я поставщиком и мерзавцем, нет, не стану. Да, какой ситуации? Ну, уберем.
Знаете, такой же исторический пассаж, как когда тебе представляют свой будущий дом.
Да, сам я что-то говорю,
сам я весь такой там наряженный, думаешь, пальцем убирать, хорошо.
То есть, да,
я самым главным, сам я вырву школу.
Да. Или так, вот сидите и думайте, да, стану я вырву школу, разведу коррупцию, поклону, и так сказать, Вот. Следующий рассказ, значит, Химера, вот там как раз эти мечты о процветании. Угу. И, значит, там он, мы его немножко узнаем не только про Тенги, но и про его, как бы сказать, изнанку, про Минато Мэнго. Да, социально типичного, и поэтому, в общем, не очень хорошего персонажа, кроме того, потому что Минато Мэнго во многом альтер-эго самого Шона Лэнгхэма, он вот, был с ним в сложных отношениях, значит, и там, в частности, речь идет о том, когда Тедди обсуждает с Минато Мэнго его нахождение в Египте, то есть Киеве. Скажи мне, лучше Минато Мэнго сердца, каким образом ты вдруг очутился в Египте? Что значит очутился, отвечает он. У всех здесь полигонку, да потихоньку года полтора. А хвост, как говорит, стал бы ты здешний египетский житель, говорит он, оглядываясь по сторонам. Не говорит о том, как рассеять. Здешний-то я здешний, но это между нами. Что это все значит? Объясните, пожалуйста.
Нельзя было в Киеве.
Да, да, в Киеве не было, только не было правительства, как в Петербурге, как в Москве. При этом Киев устроен был очень странным, да? Районы Киева. Как вообще такие дела делают? Да, значит, почему вдруг в Киеве нельзя жить евреям? Вот так вот снова здорово. Где можно, а в Киеве нельзя. Не очень. Не очень. Так, ну, Сильно стал расти в конце 19 века, или до середины 19 века была уже сдала город. Ну, Бердский, конечно, но все.
Ну, вообще ничего себе там известно
такое. Православные святые, Лазар. Но как это юридически оформлялось? Ну, значит, как работала вот так сказать, лицемерно и в то же время очень странно русская, российская юридическая машина. В польские времена существовала привилегия, которую могли получить муниципалитеты, которая называлась «Нонтолерантис юдаис», да, имея право не терпеть евреев. То есть за особые заслуги городской муниципалитет получал право выселить евреев из городской черты. Понятно?
это снимало давление еврейских конкурентов на польское бюргерство, на местных, так сказать, там, купцов и местных представителей. Англия, правда, это не очень хорошо работало. Ну, Варшава, например, была вот с Юнгфрагом. Потому что, во-первых, внутри города были так называемые юридики. То есть территории, находившиеся не под городским управлением. Прежде всего, они это куски земли, принадлежавшие католической церкви. Католическая церковь говорила, ребят, это вообще нас не касается, и радостно селила там евреев, строила еврейские корчмы, магазины и все остальное. Ну хорошо, значит, город — это не всегда стены, это некая четко очерченная граница. Да? Как только этот самый город кончался, за этими стенами городскими начинал расти еврейский посад, еврейская слобода. А на том берегу Вислы — это Прага, Варшава. Комитет по войскам, где было запрещено заселение, это кровосая предместье, под скалой, там, улицы, и так далее. Но, тем не менее, все-таки такая гадость была. Когда польские земли вошли в состав Российской империи, в общем, положение еврейского населения резко улучшилось, потому что, конечно, те реформы, которые провела относительно евреев, Екатерина, были на тот момент не самыми передовыми в Европе, да, это потом стало всем казаться, что это ужас удостоверился. Потом это было все очень даже либеральные, прогрессивные, в том числе все эти глупости, конечно, были закрыты, и все города были для проживания еврейского в пределах черты открыты. В середине 19 века, в процессе некоторого нового закручивания евреев, вот эта старая привилегия не терпеть евреев, которая была дарована киевским мещанам при царе Горохе, это то, что называется по-еврейски «киник-сабирский царь». Да, значит, была вытащена из этой хартии, так сказать, к случаю, из сундуков, и просто она, а вот у киевских мещан есть право не пускать к себе евреев. И это правило снова было, значит, таким вот, в общем, хитрым, коварным образом введено. При этом под Киевом, ну, как бы, если вы играете под этим правилом, то вы играете по этим правилам. Под Киевом занимался Киев в своих средневековых границах, да, так вот очерченный некий круг. Поэтому новый, быстро растущий город, там, новый, не входивший в Киев, в историческом смысле ранее, прежде всего, Подол и Демиевка были открыты для еврейского проживания, и вот когда, например, это было очень странно, да, вот это смешение средневекового дикого и дикого средневековья, быстро модернизирующейся российской действительности. Например, журналисты писали во время процесса Бейлиса, который происходил в Киеве, который нам тоже скоро понадобится, в полном обалдении, что оказывается, кто бы мог подумать, в матери городов русских, прекрасном, расцветшем городе Киеве, есть такие улицы, где по одной стороне улицы можно ходить евреям, граница поразделительная, а по другой стороне улицы ходить нельзя. И какой-то ужас дикости варварства, в общем, апартеид такой, да? Ужас, ужас, ужас. Русское общество как-то на эту тему до известного момента не задумывалось. В Киеве это было особенно ярко. Да? Но при этом, значит, кроме права жительства, есть всегда, значит, альтернативные способы прописки, называется не подмажешь, не поедешь. Полиция вот этими всеми запретами необыкновенно была коррумпирована и, собственно, с этого жила огромное, неучитываемое количество евреев, жил в Киеве, в Москве, в Петербурге, постоянно, так сказать, платят полиции, ну, не некие деньги. А вот...
Знакомые.
Да, поскольку я, слава богу, не в Гарвард лекцию читаю, ничего объяснять не надо. Просто я не читаю, моя дорогая. Едем, однако, дальше. Значит, вот замечательное место, где вот эти пустые сословные штуки снова вылезают на первый план, и, значит, жена Терги Гонда чванится перед Менахом Менделем. Значит, это мы уже с вами, да, все еще читаем Шумеру. Значит, ближе к концу. Значит, а что скажешь, обращаясь к своей старухе? Как тебе Гонда нравится его план? Что я могу сказать еще там? Я знаю, что Менахем Мендель не первый встречный, обманывать он тебя не станет. Он, упаси Бог, не из портных, сыней соборников, у него очень порядочный отец, одет был и вовсе святой жизни человек, день и ночь, уже будучи святым, сидел. На самом деле это очень важно, что сидеть над судьями, это не знание получается, ритуальный момент. А бабушка цикл, легендарная бабушка цикл, которая там потом окажется ее силой, можно сказать, другой землеформ, тоже была женщина не из простых. Значит, Менахем Мендель таким образом, Терги не родственник, он ему свойственник, он ему поженился. И жена, будучи глупой бабой и носителем всех, так сказать, святоотеческих преданий и старозаветных суеверий, ну понятно, да, мужчина, то, что скажем, как бы воплощает не экономическое начало, которое вступает в интеракцию с окружающим миром, а женщина, она хранитель домашнего очага, начинает выгружать наиболее архаичную такую вот эту сословную гордость, из которой следует, что если дедушка слепым сидел над цветными книгами, то внук ни за что не обманет. А если бы он был внуком портного или сапожника, тогда, конечно, от таких вот упрощенных всего можно ждать. Ну, хотя и тут понятно, что как раз именно потому, что дедушка сидел над цветными книгами, отец сидел над цветными книгами, а Менахем Мендель упустился в отец, именно поэтому он и обманет, потому что вот о генезисе такого рода Линцменч, который является продуктом распада традиционной, гниения, разрушения традиционной элиты, вот вчера мы об этом даже говорили, значит, именно поэтому он и обманет. Да? В сущности, да, вот, если проецировать, как бы сказать, великую русскую литературу, или точнее маленькую еврейскую литературу на великую русскую, мы понимаем, что на нашем Мендель с его психическим очень проблемой. Это очень запоздалый вариант такого романтического, на самом деле, героя, то есть обедневший, заплашавший отпрыск аристократической семьи. И мы знаем, где этот маленький человек, так сказать, существует и чем он кончает. Это, конечно, пушкинский Евгений из «Медного всадника», да, который отпрыск хорошего рода, который живет более чем скромно, который проводит, да, Евгений, много времени во всяком роде, ну, в общем, пустых мечтаниях, которые заканчивают общим безумием. Вот этот вариант, так сказать, маленького человека из бывших аристократов, это и есть на самом деле Менахем Мендель, потому что такой дедушка сидел на книге, и вдруг, как мы уже сказали, не обманет. Едем дальше. Да. Значит, Менахем Мендель пропал. Все очень нервничают, обсуждают, куда он делся. Не иначе, говорит, она стряслась с ним, стряслась с ним, что-нибудь дать.
Можно другого спросить?
Дело в том, что у меня книжка размещена.
Может, страшно?
Да, я прошу прощения, это, наверное,
Лидер, ты здесь получил, размещал ты это в своей книжке.
Не просто, я теперь вам все читать, мы с ним не стать.
Ну так, про что я нету, да? Ты ни о чем не думаешь, что деньги возвращаются. Спасибо. То есть, как ты говорил, я не думаю, у меня глава Арбун Карлова, она спрашивает, что Карлова, почему они... Иначе, говорит, она спрашивает с ним, что люди здоровы. Либо разбойники на него напали, обобрали гоники, либо, упаси Бог, заболел он, либо не предвидел, Господь умер. Еще чего придумаешь, душа моя, отвечаю я, разбойники ни с того ни с сего. Да, вот про разбойников повестки. Говоришь, что это такой вполне фольклорный литературный образ, да, разбойники в реальном мире встречаются так же часто, как бабки-ёжки, там, лешие и малые. А там я, между прочим, думаю, мало ли что с человеком в дороге случится может, да? То есть, это такая, это очень известный феномен, когда человек, который отвечает за рациональное, демонстрирует свою рациональность в больших масштабах, значит, чем, это зафиксировано, по-моему, у Чуковского в одном депозите, когда он говорит, что это было верно? Да. Значит, это самое, когда ребенок объясняет маме, что трамвай едет из-за некого волшебства, а другому ребенку, который его на год моложе, что от электричества. А сам думаю, мало ли что с человеком в дороге случится может. Я тоже верю в разбойников и домовых, и в леших, но предатель этого не показывает. Уж ты, говорю, жена моя всегда никогда бы не столкнулась. С него отвечает жена, вся семья такая. Мать его забудет, она заступница за нас перед Богом недавно умерла. Три сестры там тоже, значит, простудилась, умерла. значит, простудить, да, здесь есть некоторые технические подвижки. Значит, недавно у меня совсем молодой был, у него трясти Царство Небесное, и вот одна из него еще девица, вторая, наоборот, успела выйти жа. Вдруг странное место, которое абсолютно русский человек не станет понять. Вторая, наоборот, успела выйти замуж, да простудилась как-то в бане и тоже умерла. Что за бред? Как бане пересекается с замужеством? Микро, естественно, да? Как была устроена, вообще говоря, эта микро, у нас есть масса обрезаний, естественно, это просто колодец, зимой это обрезание в через ступени. Почему бане? Потому что, вообще говоря, представить себе, что женщина побывала в такой микро, ну, если она не умрет, то будет способна еще некоторые дни размножаться, почти невозможно. Потому что все отвалится к чертовой матери. Дело в том, что рядом была парная. Из них вот человек прыгал сразу в парную, и тогда, в общем, был легкий шанс остаться в живых. Да, потому что это просто неотапливаемый колодец там, с дующими всегда вот, ужасы. Вот опять же, просто сидеть очень любили рассказывать про микро, как рассказывать всех конечных санитарий и болезней, дующие в щели ветры, обледенелые ступени, вот, ужас. Да, поэтому вот конструкция вышла замуж,
да, гранитология. Когда герои попадают в какую-то баню нового типа, они удивляются, как же так? Баня, она чистая, и все видно. Это не может быть, потому что это настоящая баня, она грязная, обледенела, это неудобно.
Да, вот это вот все, когда обидели зубчики, надо спускаться внизу, все в подточенном воду, надо спускаться по ступеням, пофигу, покрытым льдом. Это вот какой-то такой ужас.
Значит, должны быть еще какие-нибудь хронические
предприятия. Конечно, там всякие байники живут. Значит, третья же после первых родов сошла с ума, помучилась и тоже богу душа. Очень странная конструкция. Значит, Гонна нам рассказывает о том, что она все-таки не теряет надежды подключить назад эти деньги, при этом объясняет нам с помощью того, сколько разных родственников ближайших у меня было перевода. Абсолютно непонятная вещь. На самом деле она хочет сказать очень простую вещь. Она хочет сказать, что Минаху Нанду можно надеяться, что с ним все будет хорошо, он, так сказать, доберется до нас, вернет деньги и так далее и тому подобное, потому что у него масса заступников. Собственно, единственная польза от умерших родственников, что они являются ходатаями на небесах за живущих. Тут прямо так и сказано, собственно, значит, мать его, да будет она заступницей за нас перед Богом. Да? И мы знаем, что есть такой развитый очень ритуал, связанный с посещением кладбищ, для того, чтобы просить заступничество у умерших родственников, где отца, деда, мать, спокойных и так далее, просят, так сказать, извините за беспокойство, пробудиться, так сказать, от этого вот вечного покоя, пойти к престолу горней славы и там просить за человека, за родственника, за семью, за общину, в каких-то важных случаях и так далее. Да? Поэтому...
Слушай,
я тебе скажу,
современно такое, было два И сейчас в современном ритуале их осталось один кладыш, который произносит действительно арамейка, а другой тем произносит на идиш.
Нет, ну это я могу рахамутуру считать.
А, да. Да, мулы.
Да.
А другой текст идиш, конечно, называется «Лофен Бес», «Иди проси». И дальше рассказывается, что, собственно, и мертвый родственник рассказывает, что он должен сделать. Куда он должен побежать, а это бежать он должен пристроить. И что он должен просить, чтобы все были здоровы, чтобы он оборвался заработок, чтобы все было нормально, чтобы дома, и так далее. И дальше, но, как я понимаю, конец этого текста вариативнее, потому что можно попросить все, что захочется, все, что конец.
Да, таким образом. Вот этот весь кусок, вот это вот опять же та проблема, когда отсутствие реального комментария делает текст темным и слепым для современного читателя. Разговор идет примерно вот так. Все очень нервничают из-за Минаха Нанду, но все надеют, но гордо носитель традиционного мира ощущений, мира созерцания, говорят, что волноваться особо не надо, у него недавно померло столько родственников, что он так хоть обеспечен со всех сторон. Да? А от чего они померли? В частности, от того, что вот одна из сестер вышла замуж,
сходила в мигу, простудилась, умерла. Да, и все это как бы считывается, так сказать, без всяких, без трения. Современным читателям, современным писателям, к сожалению, не вполне очевидно. Да, и конец этой истории, мы знаем, что денежки пропали, минул, пропухался все как всегда, да? И вот тут впервые начинается идеологически важный подход к будущей теме Тельги как позитивного героя, как светлого завтра еврейского народа, как то, к чему еврейский народ должен трудиться, заново переформулированный на самом деле идеал еврея, который был выдуман, конечно, еще Басковой, и взял в полной мере на вооружение и Америкой, и сионистами, и Советским Союзом. Советским Союзом в 30-е годы это называлось роскошным словом «продуктивизация еврейского населения». Еврейское население непродуктивно.
Продуктивизация
– это политика основа. Нет, оно в советское время просто было, я знаю, востребовано, ну, там, журналы, типа, трибуны, ну, вся
интересная. Вообще-то, само это слово, да. Является только просвещение, и просветительские авторы пишут о том, как это немедленно срочно с этим продуктивизировать, главный источник зла, главный источник известный, общественный юридик община, просветительность, люди достаточно длинные, чем в 13 век. И это то, что евреи не продуктивно сразить. Как только они их получат, как только они учатся на доктора, то есть они выглядят хорошо. То есть такой слово, который неожиданно потом будет подхвачен.
Да, и вот в советское время поэтому, конечно, понимаются земледельческие колонии в Крыму, там евреи на заводе у станка и так далее. Да? Это вот эстафета поколений, которое все время мается над мыслью о том, что, то есть вообще говоря, конечно, еврейский народ идеологически живет внутри себя. Я не говорю о всех внешних утеснениях. Состояние тяжелейшей фрустрации, потому что как бы такая передовая элита все время говорит, что надо там типа пахать и сеять, что-то такое делать, производить как это продукт какой-то, продуктивизироваться, в то время как вся традиционная элита, вся традиционная иерархия говорит, ребята, лучшее, что может делать человек в своей жизни, не делать ничего. Да? Мечта поэта, венец творения, как-то первое творение и шмера создания, это базы. Человек, который 24 часа, это порош, который сидит в бессмотрище, такой вот отшельник, да, и читает Гемору, Тойсос и так далее. И вот это взаимоисключающее мнение двух, так сказать, элит, оно, естественно, ну, некоторые создают ощущение векового, на самом деле, коллективного невроза. Но, однако...
Да.
Да. То есть клима товара установится на рынке. Да? Да.
То есть ученый сможет
конвертировать
деньги на товар.
Да. Значит, и что говорит Эстер? Значит, сам понимаю, где они торчат, кровные мои денежки, самый конец. Химера более моя горькая. В бумажке вложены в прошлогодний снег. А кто же виноват, как не я сам? Дал говорить себя, легкого хлеба захотелось, шальных прибыли, деньги, братец ты мой, надо зарабатывать тяжким трудом, потом кровью добывать, бить тебя теперь надо, бить, сколько вылезет, и так далее. Значит, о чем, собственно говоря, идет речь? О том, что деньги деньгам рознь. С точки зрения традиционной еврейской морали, всякая заработанная и незаработанная, попавшая в дом копейка, есть благо, потому что она освобождает руки и голову для чего-то высокого. Нет, говорится, у нас теперь будет не так все будет. У нас будет такая трудовая протестантская этика, значит, трудовая копейка это одно, а спекулянтская, макровская копейка это совсем другая, нехорошая, некошерная копейка. Понятно, что вот этот пассаж позволял, например, делать советское прочтение Тельги очень, так сказать, востребованным. Хорошо, а мы тем временем уже попадаем в рассказ «Нынешние дети». Там есть масса симпатичных подробностей. Значит, Лейзер Вилл, мясник из Анапевки, хочет увидеть ты. Жена передала, в чем дело, он не знает. Там происходит такой комический знаменитый разговор, что Тетис говорит, что не надо меня купить корону, так я вам на убой. Ни за что не продам. Значит, тёлка, да, а тут говорит, а тут идет речь о цайпл, о дочке. И знаменитая такая комическая, прикрыть пароход. Значит, и, во-первых, почему Лейзер Волс богатый. Почему мы с ним богаты? Да, мысль о том, что он богатый, как был так богат советский лесник, потому что мясо было с дефицитом, лесники довольно дорогая. Почему мы с ним богаты? Вот давайте какие есть, так сказать, идеи. Это ничего нет, да? Он не просто, так сказать, живет в местечке, а ты эти вот в лесу, он очень-очень богатый. И в этом смысле это такой как бы вертикальный вид, да, вот он возьмет за собой беспреданницу, более того, он все ей, так сказать, мы еще об этом понимаем, ей ее обеспечит беспреданницу, то есть нетривиально, не деньги придется за ним давать, какие там блага, ну не будет. Почему он богат? Почему не с ним богат? Ну что такое отнести тебя хорошее?
Каштан, ну имеет в виду
мастер. Это шумочка. Правильно, он держит коробку, и сейчас, если человек, который болтается, он же и не с ним, потому что тут же как бы он и продает мясо, и он же с ним взимает вот этот лишний налог. Кстати, когда я забыл добавить пару слов себе коробочного сбора в российское время, потому что я еще налог возможно на речи посполитых для покрытия недалимок общины перед властью. И был сохранен, да, он воспринимался, что тут значит такая символическая некоторая проблема, связанная с тем, что этот налог воспринимался как обида. Как обида, как унижение. Это косвенный налог на священные предметы. То есть мы должны выкупать у кого-то право зажигать субботние свечи, право есть кошерное мясо, в этом есть, конечно, момент унижения и дискриминации. Царское правительство сохранило коробочный сбор, но не для того, чтобы пополнять недоимки, которые были за еврейскими общинами, а очень странными вещами сделалось этот коробочный сбор. Евреям от этого легче не стало, болтаться не стало от этого более симпатичной фигуры, но все-таки. Царское правительство начало тратить коробку на посвящение евреям. Вот всякие раввинские училища, детоны и вильня, всякие там комиссии, которые должны были регулировать еврейский вопрос, всякие там еврейские четырехклассные училища городские и так далее, они содержались на деньги от коробочного сбора. То есть подразумевалось, что это не эмансипация, евреи насильственно оплачивают свое просвещение с помощью этого старого, средневекового, унизительного. В сущности, да, если вы платите налог на кошерное мясо, это значит, что хотите желтой зарплаты. В этом есть какое-то такое демонстративное унижение. Да? Так вот вы теперь будете с помощью этой дури оплачивать, как бы сказать, свою собственную европеизацию. Да? В данном случае это нам не очень важно, а важно то, что, скорее всего, здесь нигде не сказано. Да? Но вот этот мясник сверхбогатый человек, потому что он держит коробку. Спасибо, вот вы совершенно правы. Что не попадает к нему в дом? Богатая хата, зажиточный дом, глазами бедняка. Брак – это третье. Брак – один пустяк, где был из руководства, и начинаю рассказывать хозяйство. Дом не сгладить бы, полная чаша, да это всем моим друзьям не хуже, шкафомить отметой посуды, за полтора потолковых не купишь, самовар еще один самовар, и поднос медный, еще один варшавский. Пара серебряных подсвечников и бокалы, и рюмочки золоченые, и семисвечник литой, и много еще вещей, и всякие дребедений без конца. Значит, где он находится? Что же это помещение? Похоже, вообще по цене на антикварный лов, правда? Или там магазин Юдаевки на улице Ярфа. Похоже. Да. Да. Такая вина. Вот где она находится? Что это помещение? Это зал. Это богатый дом, первое, как правило, от входа помещение, если там была не лавка и мастерская, это зал. То есть, как это называется, так знаете, что называется зал? Ну, это некая парадная комната, в которой, ну, если много комнат, там не очень живут, там устраивают сейвер, там принимают важных гостей, и там, опять же, мы живем в таком полусредневековом мире, где вес, так сказать, символический всяких ценностей гораздо важнее, чем реально, закопанное в металл достояние и достоинство хозяев выставлено на показ в виде двух самоваров, зачем-то самоваров, вот этих самых подсвечников или семисвечников. При этом, на самом деле, это все происходит в Анапе, Анапа не очень большой центр цивилизации, видимо, и богатство у него там не очень, и тут на уровне довольно тонкой иронии все это показывает. Значит, да, и поднос медный же, а не серебряный, не золотой, нормально, да, не очень дорогой. и еще один варшавский. Объясните мне, что это за бред такой? Один поднос медный, а другой варшавский. Все в русле, и 20 верно, да? Один поднос медный, другой варшавский.
Ну, а ты, наверное, местного производства?
Нет, Варшава, Варшава царство польское, это тоже Россия. Нет, это металл определенный. В данном случае это, одна, как сказать, однородный еще. Нет, слово фраже кому-нибудь что-нибудь говорит? Фраже. Видите, такой старый. Значит, смотрите. В Варшаве была мощная мануфактура, принадлежавшая некому человеку французу по фамилии Фраже. И, соответственно, фамилия владельца была, как это называется, торговый трейдмарк. Торговый марк. Эта фабрика наладила производство всякой утвари, домашней, парадной, из белого металла. Ну, некий вариант мельхиора, на самом деле. Определенный сплав, который был этим человеком запатентован, вот. Производство было в немыслимых количествах. Поскольку это было в Варшаве и вокруг, так сказать, понятно, кто жил, то очень существенная часть продукции фабрики Фраже делалась сознательно на еврейский рынок. Субботние подсвечники, хануки, ну, вообще всякая дребедень, которая как бы пользовалась спросом еврейских домов. Слово «фраже» давно уже, я знаю, с детства совершенно не специально, как это пишется, с маленькой буквы, как нарисовательно, это тип сплава, тип металла, да, вот мы говорим «мельхиор», там, или «ладонь», «фраже», да. Это было все из Варшавы. Значит, в данном случае один медный, а другой варшавский, один медный, а другой из сплава идентичному серебру, но не серебряный. То есть серебра-то там нет. А мы понимаем, что все-таки главный металл, из которого делают, ну, сколько-нибудь дорогую юдаику всякую, это серебро, да? То есть на самом деле шломалайф не стебется. Он создает, как это у него часто бывает, удвоенный взгляд. Мы смотрим на богатство Лейзер Волфа глазами Терри, который... И глазами, в общем, зажиточного горожанника, который говорит, что, ну, фигня это все на самом деле. Нет. И вот эти дешевые сплавы, да? Я, посмотрите, из которого, может быть, кого-то заваливались бабушкины субботние подсвечники, никого не заваливались. Вот, посмотрите на изнанку, там стоит крыло Фраже Варшава. Если они не серебряные, а вот из белого металла. Кто он? Такая? Фраже Варшава, КТР. Поэтому один медный, другой варшавский. Один медный, другой сплав. Понятно, да? Значит, ну, и фидушные бокалы, и так далее. Дальше все понятно. Значит, и начинается разговор между Терри и Лейзером Волфом, причем, значит, Терри, как Израиль во время шестидневной войны, наносит превентивный удар, начинает травить собеседника учености. Далее он тоже отвечает обоим столько, сколько мне еще не хватает, но я не ропщу, и на том спасибо, Талмуде говорю, я сказал, от какого-то демоскарта до курноса до фарсмахта. А там думаю, что ты так с носом был живодел, так что-нибудь похожее где-нибудь сказано. Слов таких на свете нет. Это некоторая фонетическая пропаганда, которая должна напоминать арамит. Тут есть еще одна, так сказать, дополнительная смысловая вещь. Значит, понятно. Есть ступени ученицы. Вот Ольга Волф, который как бы дикий, он, вероятно, ничего кроме седура в руках не держал. Да, он так хочется быть. А есть Терри, который, в общем, тоже ничего другого не но при этом надмевается и все-таки расширяет свою библиотеку до Хомеша, до Пасхальной Агады, до Перкелос. Да? Есть, собственно, нормальный элемент культуры обывателей, вот этих самых голубов, несущим столпом которого является, конечно, Гемора Талмуд, то есть арамейский. И таким образом, как бы создав эту квазиарамейскую пропагандабру, то есть сразу заявляя претензии на другую сословную, так сказать, прописку, нежели та, как, на которую он имеет право. Забавно, что вообще значит, слово арамейский в обиходном еврейском языке, значит, геморолоши, да, это называется. Как вы думаете, что значит обиходным евреем? Ну, какой еврей русской идиоме может быть сопоставлен с самым геморолошем? Китайская грамота. Геморолош – китайская грамота. Это, да, формируется быстро, как геморолош. Это для меня китайская грамота. Так говорит простой человек, и мы на самом деле понимаем, что это не было достоянием, так сказать, всех. Хорошо, не давал он по ушам, значит, своими оскакулины. Значит, и... Значит, сейчас, так. Значит, да. Значит, вот, наконец, после долгих препирательств, Рейдер Волс, на самом деле, как, это тоже Викки. Как и многие персонажи Шамалыка, он стал нарицательным в каком-то смысле. Ну, не таким знаменитым, как Терри, но я могу просто привести пример. Один из лидеров группы Линкольна, поэтический такой модернистский групп, который пришел в Финляндии, был гениальный, на самом деле, поэт, к сожалению, очень мало известный, который звали Рейдер Волс. В данном случае Лейзер это было имя, а Волс не имя, а фамилия. Он трагически рано погиб, он умер от голода, эвакуации в Средней Азии, там, в дизентерии, каких-то болезней. А, так сказать, человек, который очень сильно повлиял, например, на Слуцкий, который был, так сказать, младшим современником и товарищем. И когда уже первая книга Лейзер Волса, кто-то из старших, если я уже не помню, поэтов, Маркиш, в восхищении говорит или пишет там, что вот надо же, как бы имя грубого мясника и какие замечательные стихи, да, потому что Лейзер Волс это такой вот синоним хама. Значит, забавно, кстати, мы больше, если Лейзер Волс завтра посмотрим кино, мы увидим, как образ Лейзер Волса смягчается в фильме, да, и, в общем, нравится он превращение в Дедушку Мороза. Значит, дальше мы не обучаемся. Нет, потому что подраки делают, он так, типа, вот он все просил, все забыл. И да, вот, как говорится, то, что он, в общем, старый козел, что не помнится над ним смеяться. Вот именно говорит он, в смысле, Лейзер Волс, именно потому что первые, они как бы начинаются с сватовства. Не надо откладывать. Потом уже с Божьей помощью вы сможете выдать вторую дочь, а там и третью. Почему вторую, потом и третью, понятно почему. Потому что по обычаю нельзя выдавать раньше старшую, да, а выдавать всех надо. Понимаете, это на самом деле как бы формальный, не содержательный, а формальный мотор всей интриги вот этой книги, потому что еврейских монастырей, вы понимаете, не придумано, и заповедь Труру никто не отменял. Девочек надо пристраивать, обязательно, это заповедь. А без предательства пристроить невозможно. И вот, так сказать, вот он и бьется в этих обстоятельствах. Они не отвечают, и вам того же. Замуж выдать невеликая штука, правда только Всевышний каждый своего суженого. Нет, говорит он, я не об этом, Раптеви, я совсем о другом. Приданого я не прошу, а справить все, что девица требуется, это я беру на себя, да и вам надо думать кое-что перепадет. Давайте вот этот маленький кусочек обсудим. Ну, во-первых, что значит фраза «дал бы только Всевышний каждый своего суженого»? Дал бы каждый Всевышний своего суженого. Семен, может быть, ты как-то это место тут сможешь прокомментировать? Чем занят Всевышний? С тех пор, как мир создан, и все мы... Да, это очень забавная конструкция, отчасти напоминающая деистов какого-нибудь 18 века. Да, вот, как там люди после Ньютона представляли себе роль мира? Да. Что вот как, какой-нибудь просветитель 18 века, там француз какой-то или англичанин, все написал так, что вот Господь создал Вселенную и законы объективные, физические, запустил как часовик вот эту первую дверь, и принял, что, так сказать, вот с еврейской точки зрения не так плохо, но у него есть одно дело, которое нельзя пускать на самотек. С тех пор, как мир, так сказать, налажен, и все колесики крутятся, и шестеренки друг за друга цепляются, он сидит и там. И размышляет над тем, что значит это самое, кто, какой мальчик, как, женится на какой девочке, да, составляет вот эти самые судьбы, так сказать. Ну, вот такой
происходит до рождения.
Так? Конечно, да. Вот такой так... Шаг, всех шахтеров, да, или...
Софьянцев.
Да, значит, вот исполняют эти как бы удачные комбинации. Поэтому, Балдога, мы сейчас и говорим. Балдога, то, что Всевышний хотел его слушать, именно это имеется в виду, да? На что Лейзер Розенбург, я не об этом. Хватит, так сказать, грузить меня очередными, так сказать, мидрашами, очередными вашими, ну, вот, как бы, еврейскими духами. Ваша дочка, он глупый человек, на самом деле, он говорит очень невоспитанную вещь. Он говорит, я за вашей дочке все дам. Это очень неделикатно. Он, конечно, все даст. Но дело в том, что так вот прямо сказать человеку в глаза, что вы, вообще говоря, орвань, и никто из ватники, он так не разговаривает. Это не дерафэрспекс, это невежливо. Ситуация, когда... Теперь вот давайте посмотрим. Значит, если браки заключаются в связи с вот такими сложными сочетаниями денег, учености и родовитости, то время от времени происходит и мезальянса. Я вот сам записывал в поле интервью, где очень почтенная женщина, очень разумная, рассказывала такую трагическую с ее точки зрения историю, запись, которая была сделана 6 лет назад. Недавно, да? Трагическую такую историю, что вот у них в городе был портной, очень приличный человек, очень честный, не пьющий, хорошо зарабатывал. Была девочка из хорошей семьи, она была братошина шпоха. Имеется в виду глубоко советские, естественно, времена. Ну, там папа рано умер, она была сирота, мама болела, семья была совсем бедная. И она была вынуждена выйти из него замуж, слеза нависает на веки у рассказчиц, потому что у нее ничего не было. Он ее, как бы сказать, всем обеспечил, там, все платья. Он оплатил полностью свадьбу, что, вообще говоря, должны делать родители невесты. И там клинки с нее всю жизнь сдувал, и было понятно, как она всю жизнь за ним мучилась, потому что вот такая графиня вышла замуж за дворника, и он понимал, так сказать, свою глубокую вину, и то, что он с кувшинным рылом, значит, портной в калашный ряд, и вот такая была семья. Вот так вот, да? Поэтому, когда вы это, да, поэтому Лейзер Розенбург говорит, вы, конечно, человек ученый, терапевтия, а стало быть, ваши дочери мне не ровня, потому что Аскакурт это барбанты, но я понимаю эту ситуацию, он прямо берет быка за рога, а беру ее, так сказать, без приданого, и обеспечу, а что, собственно, у нее должно быть у девушки, да, и дальше там мы об этом скоро узнаем. А, значит, едем дальше, приданное. Цейгл выдает за Лейзер Розенбург, Голда и Терри обсуждают перспективы. Это чуть-чуть, я не знаю, как это видно, какая страница. Но, к сожалению, это у меня не там отмечено. Что толку в шлайфе как говорит она?
Это процесс.
Надо в шлайфе готовиться. Прежде всего, надо оставить за Лейзер Розенбург список, что нашей цели требуется в шлайфе. Где у вас куда белья, ничего даже нет. Затем платье. Одно шелковое глинцо, одно шерстяное на лето, другое на зиму, еще пару платьев бумажных, нижних юбок. И шуб, говорит, хочу, чтобы у меня было две. Кошачий бурнус для будней и другая шуба лисья для субботы. Вообще говоря, так же, как и у русских, у поляков, шуба. А фридыш это называется бекеш. Это очень важный элемент, опять же, социального престижа. Ходить в мехах показывает, что ты из приличных. Затем сапожки на каблучках, корсет, это уже как бы дань, конечно, новым временам, да, перчатки, носовые платки, зонтики, всякие прочие вещи, и прочие вещи, которые нужны девушке по нынешним временам. По нынешним временам. Вот тут родители города, которая всю дорогу на груди с оборотнями, верой, духов, чертей, которые терки запугивают в этом же рассказе явлением мертвой бабушки, да, оказывается, твердо знает, что нужно носить девушке по внешним временам, и типа вот заглядывать возле журнала.
Это раздел, который не
поддается. Нет, наоборот, то есть модернизация идет, но она идет неровным фронтом. Да? В голове Голдинг модернизация идет по части перчаток и зонтиков. А не по части, так сказать, здравых представлений об отношениях людей и духов умерших, допустим. Откуда говорили голову сердца, ты знаешь обо всех этих сантифлюшках. Что же говорит, я среди людей не бывало, или думаешь, я у нас в Котлиновке не видела, как люди одеваются, и так далее. То есть голову вспоминает о своем выходе, о том, что она уроженка, ну, как бы города. Потому что дальше мы увидим, что она такое местечко, которое местечко, которое село с неопределенным статусом, ну, там перевод процесс власти, понимаете, плотненькое место. Да? А, есть еще один способ, так сказать, выстраивать иерархические отношения, это размер города. А, вот есть такое очень обидное прилагательное еврейское «Кленштетл», которое на русский язык правильнее всего по смыслу перевести «местечковый». Когда мы говорим про человека, что он местечковый, мы не имеем в виду ничего, кроме того, что он дремучий провинциал. Да? А Кленштетл так из маленького местечка. То есть все живут в местечках, но есть, которые живут в больших местечках, и даже в городах. А есть те, которые живут во всяких, значит, тумьядах, там и так далее. Поскольку Катриновка, очень важный в творчестве Шамалы Кутукса, это, несомненно, большой довольно город, в частности, не очень понятно где, не очень понятно как, но он такой на 5, на 8, на 10, может быть, тысяч человек, да? Более того, поздний цикл «Новая Катриновка», вот есть такой рассказ «Новая Катриновка», модернизация на Еврейской улице, первый вариант рассказа «Новая Катриновка» называется «Бердичев», а это очень большой город. И в этом году Шонда говорит, что она не просто уроженка местечка, она уроженка серьезного города, где есть, так сказать, серьезная городская культура, известно, что нужно девушкам для того, чтобы, так сказать, вот, быть счастливой. Шуба, например, на большом обрах. А лишь листья шуба. Кстати, как шуба тогдашняя была устроена, все знают? Да, конечно. Ну, купая кошки добиты.
Я не знаю,
как же а если не сдру, на улице она же портится.
Нет, ткань сверху.
Ну, вот, конечно, промокает.
Как
Нет.
С меховой подкладкой. Мехом к себе.
Тихо.
Вот, это шуба. Вот это называется шуба, да? А если не сдру, то это тулуп. Это тулуп, да? Вот там зайчик тулупчик. А вот эта идея, что будет мехом народу, как теперь ходит, это какой-то бред, причем случившийся совсем недавно с человечеством, да, потому что, собственно, тогда шуба нужна, теперь такая шуба нужна не для тепла, а для понтов.
Может быть, понтой, но это не тема нашей
лекции. А мы уже закончили, мы забыли другое время, да, все хотят обедать. Ну хорошо, мы завтра с вами, а мы мало успели. Ну ладно. Тогда я какие-то буду мелочи пропускать. Появляется альтернатива лейбер-волку под мастерье, как тут сказано, да, не партнер, а партнерский подмастерье. Но что значит подмастерье в данном случае? Это тоже важная вещь, это тоже сословная характеристика. Он не имеет в виду, что мастер Камзол работает на мастера. Это значит, что он не цеховой мастер, его еще не приняли в цех, да, то есть за ним не признали как бы право на самостоятельное производство, да. Пропускаю, жалко. Ладно, дальше, собственно, появляется очень важная тема любви, о том, что вот молодой человек сам может попросить руки девушки, и это делается без сватов, да, и это неприлично, странно. Это действительно неприлично и странно. Мне доводилось, опять же, в поле записывать историю жизни одной симпатичной семьи. Это были сильно немолодые люди, она была в разводе. Он был вдовец, ему там было 50, скажем, не 45. Они, так сказать, что называется, начали встречаться, через некоторое время решили формализовать свои отношения. Сильно, я еще раз говорю, не молодые люди в такие недавние позднесоветские времена. поскольку они были очень знатного происхождения, то и того, и другой дедушки были купцами первой гильдии, они очень как-то это все чувствовали. То вот эти люди, в общем, не молодые, второй брак, всякое такое, он пошел вполне за ощутимые деньги, нанял Шотхенте, чтобы она пошла и расслатывала ему эту женщину, с которой он так некоторым образом жил уже лет 5. Потому что иначе неприлично. А тут вот этот, значит, приперся и сам просит руки дочь. Значит, и главное ударное место, значит, этой истории про то, как песня отводит битву от Фейтл и отдает ее замуж за Мотла Камзола, напугав Богу пророческим вечным сном. Это очень интересная штука, потому что она показывает механизм функционирования так называемых, не знаю, суеверий в обществе. Есть очень важный сюжет, который постоянно дискутируется в семьях еврейских. Это из тех традиций, которые, что называется, когда ничего не соблюдаются, это соблюдается. Там мы все знаем, что у ашкеназов детей называют по покойным родителям. Значит, проблема заключается в том, что есть родственники, которые хотят, память которых хотят почтить, а из той стороны, из той стороны. Соответственно, в тот момент, когда ребенку надо давать имя, возникает дебат. Они возникают так часто, или они в рассказах упоминают нашу информацию, так часто, что возникает ощущение, что эти склоки носят почти ритуальный характер. Без них это неинтересно. Вот все начинают тянуть канатов, каждый на себя тянет одеяло, некоторые раздрай, возникает, есть некоторые правила, там, какой, кто имеет право давать ему первенцу, но они не очень хорошо соблюдаются, все это, в общем-то, шаткая кипка. И вот тут в бой идет этот последний аргумент. Женщина говорит, сегодня мне во сне явилась моя покойная бабушка и сказала, чтобы ребенка нарекли по мне. Или там, другой вариант, сегодня ко мне во сне явилась моя покойная школьная подруга, которая там утонула молодой в Днестре купаясь, и сказала, что нарекли по мне. Понятно, с чем это связано? На самом деле, это связано с очень простой идеей, это связано с идеей Геобова. Потому что, конечно, человек, который получает эту покойную, обычно является реинкарнацией, нет, полной мелодии. Потому что когда, например, если ребенка она гладит по дедушке, то мать его укачивает и говорит «Зейдин и Зейдин». Это обычная
практика. Это такая абсолютно современная практика. У нас не так должно зачитать пример, но это абсолютно молодая. Бабка, все похитители, рассказывает следующую историю. Вот там, родители, были какие-то еще там, братья. И так получилось, что вся эта бабушка, в общем, живых осталась только она и сестра. Сестра такая осталась незамужней, а она вышла замуж какого-то там человека, и за нас сын надо как-то набрать. Она сама Анна Томовна, как она себя называет, Том – это некое сокращение от Томовна. И отца звать Томовна Томовна. И надо как-то свою наречь этому молодому человеку, только что родившуюся, они его нарекают Анатолий. Анатолий в честь Томовна. Короче, они дают ему это имя, и некоторое время с семьей, в которой родился молодой ребенок, живет сестра замужняя. И наш информант ей говорит, а может быть, ты просто уже будешь устраивать свою собственную жизнь, потому что у вас своя жизнь, у вас свой ребенок, а ты сбежалась, молодая, дороже, как ты. Она говорит, нет. Привет, еще сразу это стоит. Лучше мы будем с тобой вместе жить и воспитывать папу.
Да, это обычная вещь, да. Так вот, к чему я все, собственно, рассказываю, как бы издалека. Вот последний аргумент, так сказать, против лома нет приема, когда приходит тот или иной покойник, женщина всегда с ней говорит, что вот требует. А то вот душа неупокоенная вообще. Эти истории записывают очень часто, большой есть фонд такого рода записи, как от женщин, так и от мужчин. Но что интересно, очень часто мужчины, которые таким образом остаются с носом, остаются в дураках, говорят, это они все так нарочно готовы. То есть представление о том, что фольклорное поверье одновременно может быть инструментом манипулирования, чрезвычайно широко распространены. И поэтому, когда Тевье, когда Тевье задуривает глупой бабе голову, рассказывая о явлении там, посредством покойной бабушки, а потом первой жены Войзера Волфа, значит, При этом, да, ну, вот тут есть еще одна связь с тем вот длинным преамбулом, который я, собственно говоря, да, потому что приходит бабушка Цейтл, говорит, мне очень приятно, что Цейтл, который нарекли по мне, то есть неким образом это и я. Да, как бы, она неформально вмешивается, он все хорошо придумал, она неформально вмешивается в жизнь своей внучки, правнучки уже, да, потому что бабушка это Гордина, да, в жизнь своей правнучки, потому что она является ее небесной заступницей, она с ней находится в особых, так сказать, интимных отношениях, и Терри таким образом конструирует свой суеверный нарратив абсолютно по всем, так сказать, правилам, манипулируя своей женой. Но сама идея, что по фольклорным правилам можно, так сказать, нечестно манипулировать окружающим, очень широко распространена. Да? То есть мы попадаем в этом смысле в очень хорошую фольклорную ситуацию. Хорошо, значит, так сказать, все хотят, наверное, обедать, но хотят не слушать.